Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Дискредитирующие обвинения. Часть 2.
Давайте откроем 3 главу Евангелия от Марка и прочитаем стихи с 20 по 35. Евангелие от Марка, 3 глава, большой отрывок, стихи с 20 по 35. Мы начали изучать этот отрывок в прошлое воскресенье. Сегодня продолжаем. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, то есть сошел с ума. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя». Здесь мы видим такую динамику в повествовании. Только обвинение в сумасшествии и дальше еще более дерзкое обвинение в связи с сатаной. Ответ Христа, 23 стих. «И призвал их, говорил им притчами. Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, каким бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Это сказал он потому, что говорили в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит им: вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Всегда, когда Господь открывал особую истину о себе или вновь напоминал забытую истину, например, во время реформации Израиля или церкви, Он связывал эту истину с конкретными личностями. Еще раз повторю, всегда, когда Бог открывал новую истину о себе или восстанавливал истину. В времена реформации Бог не писал на облаках. Он делал это через конкретных людей, через конкретных личностей. Давайте вспомним. 10 заповедей являются величайшим свидетельством об истине в Ветхом Завете. Но эти заповеди Бог дал народу через Моисея. Не так ли? И в Библии многократно, Библия многократно называет закон Моисеевым законом. Вы видите, Бог открывает истину, но связывает ее с личностью конкретного человека. Пробуждение в Израиле связаны с именами конкретных людей, пророков. Вспомните великое пробуждение времена Неемии, когда восстанавливался Иерусалим, стены Иерусалима, и там Ездра и Неемия, они, конечно, лидируют, и пробуждение связано с их личностями. Самая великая реформация на земле и одновременно самая великая презентация истины. Когда происходили? В дни Иисуса Христа. И обратите внимание, насколько истина была связана с личностью. Очень ясно Иисус говорит об этом в следующих словах: «Я есть путь и истина и жизнь». Иоанна 14:6. В служении Сына Божьего истина была связана с Его личностью в максимальной степени, он сам был персонифицированной истиной. Интересно действует Бог. Он дает истину и связывает ее с конкретными людьми. Основание церкви было неразрывно связано с личностями апостолов. Например, истины, раскрытые в посланиях Петра и Павла, неразрывно связаны с их биографиями. Отречение Петра, покаяние Петра после отречения, все это, несомненно, находит отголоски в его посланиях. А обращение Павла, он противился Евангелию, Христу, он был богоискателем, он был дружелюбным ищущим. Нет, он был противником, он искал Бога, он хотел, нет, но Бог остановил его на дороге и обратил его. И вот этот эпизод его биографии отражается во всех его посланиях, во многих его посланиях. Павел постоянно подчеркивает, что спасение зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога ищущего. Павел постоянно подчеркивает, что спасение не зависит от заслуг человека, потому что он это лично пережил. Но не только потому, что он это лично пережил. Это является истиной, но он еще плюс эту истину лично пережил. Так Господь являет свою истину и связывает ее с личностями конкретных людей. Так он действует. Реформация 16 века утвердила замечательные принципы: только Писание, только Христос, только благодать, оправдание верой. Но и по сей день лозунги реформации связывают с конкретными личностями Лютера, Кальвина, Цвингли, Джона Нокса. То же самое и происходит и в современной церкви. Бог утверждает свои истины через конкретных служителей, проповедников. И для нас, когда мы познаем эти истины в нашем понимании связаны с их личностями. Не так ли? Заблуждение. Люди иногда говорят или думают: «Я истину люблю». Но того, через кого Бог утверждает эту истину, презираю, не люблю, не уважаю и так дальше. Но такое невозможно. Вы не можете восхищаться законом Моисея и презирать Моисея, и игнорировать Моисея, не так ли? Вы не можете любить учение Христа по-настоящему и не любить самого Христа. Некоторые пытаются, но по-настоящему это невозможно. Вы не можете плохо относиться к Павлу, но хорошо относиться к истине, изложенной в его посланиях. Если в вашем сердце нет места для Павла, там не будет места и для истин, изложенных в его посланиях. Вы не можете плохо относиться к современным служителям, к руководству церкви, но хорошо относиться к тому, чему они учат. Негативное отношение к руководству церкви сделает вас глухими к тому, чему оно учит. Это обязательно. Если вы в этом сомневаетесь, то я вам скажу, сатана не сомневается. Вот почему он обрушил столько клеветы и постоянно обрушивает на всех Божьих людей, и столько клеветы больше всего, наверное, было обрушено на личность Иисуса Христа. Ну зачем ты нападаешь на его личность? Пусть он будет святым, благочестивым, благородным, пусть люди его уважают. Ты, главное, доказывай, что его борьба с фарисеями доктринально не обоснована. Но основной удар дьявол наносит именно по личности, по его репутации, по его даже моральным качествам, если хотите, по его благочестию. И также дьявол действует во все времена. Он пытается дискредитировать проповедников истины, служителей церкви, потому что он знает, если люди отвернутся от них, их будет легко увести от учения, которое они утверждают. Сегодня мы продолжаем смотреть на нападки на угрозы, на дискредитирующие обвинения, которые здесь Марк в концентрированном таком виде представляет. Он показывает, что Иисус был атакован очень серьезно, и рассматривая эти обвинения, мы сможем научиться, наверное, многому. Мы можем понять, что такие же обвинения дьявол будет выдвигать против современных служителей церкви. Мы можем сделать вывод, что такие же обвинения, вероятно, могут быть выдвинуты и против нас, против каждого из вас. Поэтому для нас так важен этот текст. Прочитанный сегодня отрывок Евангелия от Марка, как уже было сказано в предыдущей проповеди, содержит три обвинения. Три обвинения против Сына Божьего. Это все серьезные обвинения. Первое обвинение – это обвинение в потере рассудка, стих 20-21. Он сумасшедший. Он просто сумасшедший. Второе обвинение – обвинение в связи с сатаной. Он сатанист. В нем сатана живет, как в доме. И третье обвинение мы рассмотрим в следующий раз. Это обвинение в пренебрежении родственниками. Стих 31-35. Он мать родную и братьев ставит ни во что. Разве это может быть нормальный служитель, который так относится к близким и не хочет прервать даже свою проповедь, чтобы пойти и с ними встретиться? Три серьезных обвинения. Как я уже говорил, в прошлый раз мы рассмотрели достаточно подробно первое обвинение. Обвинение в потере рассудка. Стих 20-21. Самые близкие родственники видят, что Иисус популярен, что Он проповедует, и толпы народа сходятся к Нему. И они решили прийти и силой взять Его и забрать домой, потому что решили, что Он просто сошел с ума. Он выглядел для них как сумасшедший. Представьте, он уже более года не живет дома, оставил родной дом, родной город, семью, ходит по всей Галилее, и даже в Иудее он был, и проповедует. Вместо того, чтобы продолжать ремесло, которому он научился от своего отца, ну, не настоящего, конечно, отца, а отчима, скажем, да, Иосифа, вместо того, чтобы строить дом, обзаводиться семьей, учить детей ремеслу. Он ходит и проповедует, буквально сгорает в этом служении. К тому же, он еще не просто проповедует, а он восстал против единственной, самой правильной в мире религии. Все остальные религии были язычеством. Единственная, самая правильная в мире религия, где поклонялись Богу, это был иудаизм. И он критикует все руководство иудаизма. И он критикует все их основные традиции, принципы, идет с ними на конфронтацию, и они уже хотят его убить. Сошел с ума. Наш Иисус сошел с ума, делали родственники. Вывод: другого объяснения они не могли сделать. Сошел с ума, его надо забрать. Некоторые предполагают, что в этом обвинении есть попытка спасти его от книжников и фарисеев, которые хотят его убить. Мол, он сумасшедший, не судите его строго по закону. Можно мы его заберем? Мы просто его заберем и все. Тому же, представьте, если с лучшими людьми, книжниками и фарисеями он конфликтует, то худшими себя окружает. Рядом мытари, простые рыбаки необразованные, никакой элит, и все толпами вокруг него ходят. Единственный вывод – сошел с ума. Он не в себе. И, кстати, этим обвинением родственники нанесли серьезный удар по репутации нашего Господа. Подумайте, кто будет следовать за учителем, которого не уважают самые близкие, если мать, братья и сестры считают его сумасшедшим? А люди, знаете, как мыслят, дыма без огня не бывает, может, что-то и действительно в нем странное есть. Вот этим своим шагом, приходом в то место, где был Иисус, и попыткой забрать его, родственники нанесли серьезный удар по его репутации. Они как бы говорили: вы что там, со всей Палестины приезжаете его послушать? Вы что, шутите, что ли? Вы что, считаете его великим учителем? Да поверьте нам, он просто сумасшедший, да мы знаем его. Помните, как о нем говорили? Не Иисус ли это Иосифа, сын? Вот, и мать его мы знаем. Ну вы что, давайте на все это посмотрим приземленно. Вы слишком высоко на него смотрите. Посмотрите на него так просто, спуститесь на землю. Это простой парень, плотник. Он просто сошел с ума и больше ничего. Не считайте его великим учителем, в нем нет ничего необычного. Он сумасшедший. Представьте, каким это было ударом по его репутации. Любовь к Богу, ради которой Иисус сгорал, отказавшись от всего на земле, необъяснима с точки зрения обычных устоев и ценностей этого мира, и поэтому воспринимается как безумие, сумасшествие. Первое обвинение, которое было выдвинуто в адрес Иисуса, обвинение в потере рассудка, он, кстати, не отвечает здесь на него. У Марка мы не видим, чтобы Иисус отвечал на это обвинение. В каком-то смысле стих 30-35 является косвенным ответом. Он просто игнорирует, он говорит, я не строю свои отношения с людьми по принципу родства, кровной близости. Я строю отношения по другому принципу, духовной близости. Так что духовно близкие, по сути, 12 учеников, которые уважали его и слушали его, и считали Богом и Мессией, они были ближе ему, чем братья, сестры и мать в тот момент. Не так ли? Вот, собственно, ответ такой достаточно мягкий или, может быть, слишком жесткий кому-то покажется на их обвинение в потере рассудка. Итак, первое обвинение в потере рассудка. И тяжесть этого обвинения связана с тем, что оно исходит из уст самых близких людей. Этим людям обычно верят. Тем, кто знает человека с детства, им обычно верят. Это усиливало их аргументацию и наносило тяжелый удар по его репутации. Он есть истина. И если он сумасшедший, то истина, которую он проповедует, это просто бред сумасшедшего. Это нельзя отделить от его личности. Нельзя сказать, да, он сумасшедший, но говорит правильные вещи. Это невозможно. В его личности это все было так связано в максимальной степени. В максимальной степени. Даже в жизни современных служителей это не связано так сильно. Иногда даже самые странные люди могут говорить правильные вещи, но в личности Христа это было связано в максимальной степени. Это серьезный удар. Сегодня мы рассмотрим второе обвинение, гораздо более дерзкое. Обвинение в связи с сатаной, стих 22-30. Как мы можем увидеть, это обвинение дерзкое, абсурдное. И, кстати, интересно, Иисус говорит, это абсурдное обвинение, и Он еще заботится о душах этих книжников и фарисеев и предупреждает, это опасно так говорить на Меня. Можно потерять вечную жизнь. Интересно, да? Люди нагло обвиняют вас в том, что вы сатанист, а Он об их душах заботится, и Он говорит, не говорите так, а то вы в ад попадете. Вам не будет прощения. Вы подошли очень близко к точке невозврата. Это опасно. Удивительный Господь. Итак, обвинение дерзкое, абсурдное и очень опасное. В чем же состояла дерзость этого обвинения? Взгляните на 22 стих. Книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Несмотря на то, что до этого момента евангелист Марк вообще в своем повествовании ничего не говорит о служении Иисуса в Иерусалиме. Тем не менее, Марк показывает, что популярность нашего Господа была столь огромной, что о нем знали в Иерусалиме, в этом мировом центре иудаизма, знали, что есть такой Иисус из Назарета. Согласование Евангелия показывает, они хорошо знали, он там храм очистил, Иоанн пишет об этом, он уже выгнал торгующих из храма, и они слышали о нем, они знали, что есть такой Иисус из Назарета, они понимали, что на тот момент самый популярный учитель, раввин, если хотите, он не был, конечно, официальным раввином, но самый популярный учитель в Израиле – это Иисус. Это не первосвященник, не Анна, не Каиафа, это не какой-то фарисей, это вот этот сын плотника, который с нами в конфронтации, он самый популярный, он собирает толпы, за ним следуют люди, религиозная элита Израиля беспокоится. И делегация из Иерусалима Возможно, это была официальная делегация книжников. Возможно, они собрались на совет из самых мудрых богословов, профессоров, если хотите, ученых того времени, направили в Галилею, чтобы определить, вынести оценку, кто он такой.
Конечно, они не были, эти книжники не были такими людьми, которые непредвзято подходят и говорят: интересно, давайте определим, от Бога он или нет. У них уже была установка, его нужно было очернить, потому что он угрожал их власти. Люди следуют за ним, он обличает религиозную систему Израиля, следовательно, он переманивает людей. Влияние книжников, фарисеев, первосвященников падает, его влияние возрастает. Если люди идут за ним, следуют за ним, они не следуют за официальными религиозными лидерами, его нужно очернить, его нужно дискредитировать полностью, чтобы все отвернулись от него и пошли за книжниками, фарисеями, первосвященниками, официальными религиозными лидерами. Вот их задача. Итак, ученые из Иерусалима. Представьте, Галилея – это провинция. И представьте, из Иерусалима в Галилею прибывает делегация. Такие, как бы сказали сегодня, важные птицы, такие ученые, высокопоставленная религиозная элита приехала, чтобы дать оценку сыну плотника, сумасшедшему сыну плотника, как о нем говорили некоторые. Тот факт, что они уже приехали, говорит о том, что он великий человек. Не так ли? Только что они приехали, это уже говорит о том, что он необыкновенный человек. Они пришли, чтобы доказать, что он не от Бога. Но сделать это очень трудно. С одной стороны, легко. Он не соблюдает столько традиций, там о субботе, здесь Марк все показывает. Можно легко доказать, субботу там нарушил и так дальше. Дальше мы увидим, здесь 7 глава, ритуального омовения у него нет, руки не умывает. То есть можно доказать, что он не от Бога, очень просто. Наша религиозная система от Бога, это ясно всем. Наши традиции от Бога, это ясно всем. Если он не соблюдает традиции нашей религиозной системы, значит, он не от Бога. Все просто. Но есть одна проблема. Проблема одна есть. Он творит, ну, такие чудеса, которые, как даже некоторые фарисеи признают, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Вот это только одна проблема. Итак, он не сын раввина, не левит, он не принадлежит к нашей религиозной системе, его уже легко можно очернить, он нарушает наши традиции, можно его отвергнуть, но только одна проблема. Чудеса творит. Чудеса творит. Нужно доказать, эксперты, богословы, книжники. И как добавляет Матфей, фарисеи. Почти все книжники были фарисеями, но не все фарисеи были книжниками, учеными. Книжники и фарисеи приходят, чтобы доказать, что он не от Бога, несмотря на то, что он творит великие чудеса. У них трудная задача. Интересно, Матфей добавляет здесь интересную деталь. Итак, они прибыли, и прямо на их глазах вот этот, которого нужно очернить, творит великое чудо. Матфея 12, 22-23. Тогда привели к нему бесноватого, одержимый, слепой, не может видеть, немой, не может говорить. Одержимый, слепой, немой. Полный контроль сатаны над ним. И исцелил его. Так делегация прибыла, чтобы доказать, что он от сатаны, а он прямо на глазах делегации исцелил слепого, немого и одержимого. И люди еще до заключения делегации говорят, так что слепой и немой стал говорить и видеть, и люди, и удивлялся весь народ, и говорили: не это ли Христос, сын Давидов? Это случайно не Мессия? Простые люди, еще нет заключения экспертов, простые люди говорят: это случайно не Мессия, сын Давидов, обещанный царь? Простые люди задаются вопросом, он не Мессия. Но книжникам и фарисеям, знакомым с Писанием, казалось бы, надо сделать вывод, да, он Мессия. Потому что, например, Исаия 35:5-6 говорит, что признаки Мессии, он будет исцелять слепых, глухих, хромых, тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Это то, что случилось. Конечно, мы понимаем, что в полной мере это пророчество исполнится в тысячелетнем царстве, но частично оно уже исполнялось в первом служении Христа, в первом пришествии Христа. Задача иерусалимской делегации усложнилось. Им и так трудно было доказать, что он не от Бога из-за чудес. Тут еще чудо прямо на их глазах. И все люди говорят, он не Мессия ли случайно. Им сейчас нужно доказать, что он не Мессия. Что же они скажут? Как очернить личность Сына Божьего? Ну, можно какие-то детали сдалека зайти, какие-то подозрения, какие-то слухи, какие-то сплетни о нем. Можно так. А можно сказать, ну, вообще вздор. Ну, какую-то нелепость сказать о нем. И они идут именно этим путем. Они говорят, не волнуйтесь, чудеса от сатаны. Тогда все становится на свои места. Он не принадлежит нашей религиозной системе, он нарушает наши традиции. А чудеса, да не смущайтесь вы чудесами, он творит их властью Вельзевула, князя бесовского. Вельзевулом в Израиле называли сатану. Данное название, скорее всего, происходит от названия одного из филистимских богов. Этот бог считался богом грозы, покровителем мух, которые переносят болезни. Имя Вельзевул означает «господин мух». Итак, они прибыли из Иерусалима, доказывают, что он не от Бога, все складывается неплохо, не принадлежит религиозной системе, не соблюдает традиции, а чудеса творит силой князя бесовского. Евреи допускали тогда, что сатана, будучи наверху иерархии падших ангелов, он может повелевать нижестоящим бесам, сделать то или другое. И книжники и фарисеи говорят, в нем самый главный бес, самый главный падший ангел, в нем сатана. Поэтому он повелевает людям, одержимым бесами меньшего ранга, делать то или другое. Вот их решение этой проблемы. Вот они, вот как они решаются расправиться с Сыном Божьим. Если им поверят, скажите, у Иисуса останется хоть один ученик? Может быть, только Иуда? Я думаю, никто бы за ним не следовал. Если это обвинение примут, если ему поверят, за ним больше никто не будет следовать, все его служение провалилось, пришествие напрасно, все бесполезно, не имеет никакого смысла. Серьезное обвинение, очень дерзкое обвинение, гораздо более дерзкое, чем обвинение родственников в потере рассудка. Белое называют черным, добро злом, дела Духа Святого приписываются сатане. Это свидетельствует, только подумайте, это свидетельствует о том, к какому падению пришла религиозная система Израиля. К какому упадку пришла эта злая законническая система. Она буквально дошла до нижней точки в своем падении. Если пришел Мессия, и они говорят, что он сатанист. Что же это за пастыри были у народа Божьего в тот момент, если Бог явился во плоти, а они называют его сатаной? Это крах, это падение, это деградация, это худшая форма зла на земле. Язычники где-нибудь в Австралии или в Южной Америке в это время занимались пустяковыми вопросами, когда ели своих детей, по сравнению с тем, что делали книжники и фарисеи, когда называли Сына Божьего сатанистом. Это деградация, это самая низкая точка падения, которая может существовать, самая худшая форма греховности. Итак, мы видим тактику сатаны. Сатана действует против Божьих людей, ну, знаете, иногда вот так вот на испуг берет, что ли, или наглостью, дерзостью. А давайте-ка обвиним его, ну, вообще в чем-то странном, вообще в том, что максимально противоположно реальности. Ну, казалось бы, ну, кто будет в это верить, да? Ну, кто будет в это, ну, бред какой-то. Но это, видимо, имеет эффект. Это имеет эффект какой-то неожиданности, может быть, шокирует людей, обескураживает, сбивает их с толку, вводит в замешательство, и, может быть, люди начинают думать, а может быть и правда, что-то в нем не так? Это такой вот эффект дерзкой атаки. Это то же самое делает сатана во многих других ситуациях. Самых смиренных пастырей обвиняют в гордости, честных в финансовой нечестности, самых бескорыстных в служении ради материального обогащения, самых благочестивых в грехе, моральности. Тактика дерзкого обвинения. Вы знаете, может быть, слышали, Мигель Сервет, один из злейших врагов Кальвина, обвинял Кальвина в том, что он колдун. Ну, кто-то спорил с его доктринами, кто-то говорил о том, что он служит из-за денег. Это все были обвинения вокруг. Но самое дерзкое обвинение – он колдун. Он писал в 1553 году в магистрат Женевы, как колдун, которым и является он, Кальвин, должен быть не только осужден, но и истреблен и изгнан из вашего города. А его имущество надо присудить мне, как замену моему, которое я потерял по его вине. Казалось бы, такая высокая материя сначала, забота о святости Женевы, а потом такая низкая, простая мотивация. Я хочу просто забрать его имущество. Не очень такая мощная маскировка. Итак, мы видим на примере служения нашего Господа, что дьявол использует самые дерзкие, самые порой невероятные обвинения для того, чтобы дискредитировать Божьих людей. И так было с Сыном Божьим, и мы знаем, что так происходит во многих других ситуациях. Но это обвинение было не только дерзким. И когда Иисус увидел эту дерзость, когда мы сталкиваемся с дерзостью, хочется дверью хлопнуть, не знаю, может быть, даже еще что-то большее сделать. Как Иисус отвечает на эту дерзость? Он просто взывает к здравому смыслу и показывает абсурдность этого обвинения. Он говорит, это обвинение абсурдно. Стих 23, 27. Он показывает, что это абсолютно абсурдное обвинение. Стих 23, 27 читаем. «И призвал их, говорит им». Он говорит, идите сюда, подойдите ко мне. Подошли. И стал им притчами говорить. «Как сатана может изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. А если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его». Иисус объясняет, его аргументация очень проста. Он просто показывает, что это невозможно с точки зрения разума и здравого смысла. Вы говорите, что я сатанист, но это невозможно. Объясняю следующим образом, на притче. Он говорит, если царство разделится, его военная мощь ослабнет, и оно не сможет противостоять другим царствам. Так, если дом или семья разделится, также она ослабнет и не может выдержать конкуренции, противостояния. Поэтому Господь говорит, так как я своим служением наношу такой урон царству сатаны, а вы обвиняете меня в том, что я сам сатанист, следовательно, очевидный вывод, его царство разделилось. Так, если бы его царство разделилось, тогда оно быстро бы пришло к упадку. А оно, как вы видите, процветает. Следовательно, это невозможно. Вот такая логика здесь очень простая. Иисус говорит, если бы я был от сатаны, тогда сатана восстал против самого себя. Значит, его царство пришло к упадку. Пришел конец его, но не в смысле исчезновения, а конец его власти, его влиянию. Но его власти не было конца. Сатана был полон власти. Потому что вокруг было очень много одержимых. Израиль был переполнен одержимыми. По-моему, все бесы со всего земного шара побросали всех язычников и слетелись на этот маленький клочок земли в Палестину, где был Сын Божий. Язычники спокойно, без истины, без особого откровения шли в ад. И там, в какой степени греховности, это было не так важно. Нужно было что-то делать, чтобы дискредитировать Бога воплощенного. И все бесы были там, скорее всего. И они... Люди были одержимыми, приходили одержимые в огромном количестве. Сатана действовал очень активно. Всем было ясно, что его конец еще не наступил. Таким образом, Иисус говорит, сатана действует, следовательно, его царство не разделилось, ваше обвинение абсурдно. Кстати, интересная деталь. Интересная деталь, просто наблюдение. Книжники и фарисеи, обвиняя Сына Божьего, в связи с сатаной, сами были худшими людьми на земле. Худшей формой зла. Ближе всего к дьяволу. Следовательно, дьявол действует. Дьявол действует. Если вы приходите из Иерусалима и обвиняете меня в том, в чем вы обвиняете, конец царству сатаны еще не наступил. Еще нет конца. Еще только начало. И Сыну Божьему предстоит еще с ними сражаться и умереть от их рук, фактически. От рук римлян, которые направлялись религиозным лидерам Израиля через Пилата. В 27 стихе Иисус говорит: «Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Как для того, чтобы ограбить сильного и влиятельного человека, необходимо быть сильнее его, связать его, так и для того, чтобы разрушить царство сатаны, спасать грешников, изгонять бесов, необходимо быть сильнее сатаны». Ясно, да?
А кто сильнее сатаны? Кто сильнее сатаны? Только Бог. Следовательно, Иисус кто?
Очевидно. Интересно, как он отвечает на такую дерзость. Он просто ставит их в тупик. Две притчи, очевидные ответы. Никто, обладающий здравым смыслом, не мог сказать бы ничего другого. По сути, Иисус говорит: сатана действует, поэтому я не на его стороне, иначе бы его царство разделилось. По сути, Иисус говорит: для того, чтобы сокрушать царство сатаны, нужно быть сильнее сатаны, я это делаю, следовательно, я кто? Бог. Я Бог, говорит Иисус. Обвинения разрушаются, они выглядят абсурдными, они выглядят слабыми, они выглядят непродуманными. И опять здесь унижение для религиозных лидеров Израиля. Смотрите, они идут из Иерусалима. Вы знаете, в Лос-Анджелес сегодня быстрее можно улететь, чем из Иерусалима прийти было туда. Они же идут пешком, это время, это трудно. Они идут, делегация, направили делегацию, делегация приходит, люди вокруг. Сейчас они ему обвинят две коротеньких притчи, их даже притчами не называют. Если вы откроете справочную литературу, таких притч вообще нет. Две коротеньких истории, рассказика таких коротеньких, сравнения, две аналогии. И все аргументы противников исчезли, их нет. А он кто? Галилеянин, не сын раввина, ну никто, они же считают его никем. А себя такими высокими, они так долго идут, приходят к нему навстречу, 30 секунд, и проиграли. Все, битва проиграна. Позор, окружающие видят их несостоятельность, лучшие вожди опозорены за 30 секунд. Это даже не диспут, это короткий разговор. Конечно, мы понимаем, что сатана – великий обманщик. Он способен имитировать изгнание бесов, как это происходит в лжерелигиях. Но служение Христа являлось таким сокрушительным для царства сатаны, что его никак нельзя было принять за имитацию. Дальше Господь проявляет заботу о душах-обвинителях. Итак, они проиграли, аргументов нет, сказать нечего, позор, унижение на глазах всех окружающих. Но он не бросает их. И он им говорит: вы знаете, так можно в ад попасть. Так можно не получить прощения грехов. Вы подошли к этой точке невозврата так близко. Это очень опасно. Ваше обвинение опасно для вас самих, не для меня. Иисус не говорит: ну что же вы такое говорите? Сейчас моя миссия разрушится. Он идет по плану Отца. Он верит в план Божий. Он идет по плану Отца. У него все в порядке. Он говорит: у вас проблема. Ваше обвинение, оно вам опасно. Не мне, а вам сейчас. Вот почему. Истинно говорю вам, 28 стих 30, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Это сказал он, потому что говорили: в нем нечистый дух. Удивительный Господь, да? Он действительно спаситель. По своей природе он спаситель. Дерзкое обвинение, ну безумное, но казалось бы, как бы мы повели на его месте? Две коротких притчи, и дальше сразу же переходит к заботе об их сердцах, об их душах. Он говорит: что же вы делаете? Вы совершаете великое преступление. Здесь богословы спорят, то ли они уже его совершили, то ли подошли близко к нему. Трудно сказать, но он говорит: что же вы делаете? Это опасная ситуация для ваших душ. Так можно же погибнуть. Речь идет о хуле на Духа Святого. Неоднократно мне приходилось беседовать с людьми, которые переживали и говорили: «Мне кажется, я похулил Духа Святого, и больше мне прощения нет». Возможно, некоторые из вас переживали, надеюсь, не переживают, или сейчас перестанут переживать: «А не похулил ли я Духа Святого? Не совершил ли я непростительный грех?» В связи с тем, что вокруг этого греха есть много непониманий, я хочу пояснить признаки этого греха, или три отличия этого греха, или три особенности, наверное, лучше сказать, этого греха. Первая особенность. Похулить Духа Святого может только неверующий, не спасенный, не обращенный человек. Я помню, как-то я присутствовал в одной большой церкви, и пастор этой церкви отвечал на вопросы с кафедры. Его спросили: кто может похулить Духа Святого? И он сказал: Духа Святого может похулить только верующий, потому что неверующий Духа Святого не имеет, следовательно, похулить его и не может. Возможно, это и логично, его рассуждение, если просто смотреть только на само рассуждение. Но если посмотреть в Писание, то оно неправильное. Кто похулил Духа Святого? Или кто приблизился здесь к этому греху? Книжники и фарисеи, они что, были верующие? Они что, были христианами? Вы что? Они были наихудшей формой зла. Они были неверующими людьми. И Христос говорит им, неверующим, злым противникам: вы совершили этот грех, или вы приблизились к нему максимально близко. Так что похулить Духа Святого может только неверующий человек. Неверующий человек. Если вы христианин, если вы спасены, если в вашей жизни есть плоды спасения, этот грех вы совершить никогда не можете. Ну и обратите внимание, неужели книжники были в таком состоянии, когда Иисус сказал: вы что, Духа Святого похулили, или можете его похулить? Они что, обеспокоились и покаялись, и их всю жизнь мучила совесть? Но они смеялись над ним, они унижали его, они вели себя дерзко. Так что если человек беспокоится, не совершил ли он этот грех, это значит, что он его не совершал. Тот, кто совершил этот грех, находится в наглом, дерзком противлении Богу. Он не любит Христа, не ищет спасения. Одним словом, никогда в жизни человека не может возникнуть ситуация, что он хочет покаяться в своих грехах, а не может. Хочет, а не может. Такого не бывает. Если есть желание, значит, есть надежда на прощение. «Приходящего ко мне, — говорит Иисус, — не изгоню вон». Итак, похулить Духа Святого может только неверующий. Вторая особенность этого греха. Похулить Духа Святого возможно только в уникальных обстоятельствах. Книжники и фарисеи находились в уникальных обстоятельствах. Вы каждый день находитесь в таких обстоятельствах? Вы видите Иисуса живым? Вы видите чудеса, которые Он творит? Нет. Это были уникальные обстоятельства. И интересно, Иисус сказал, что хула на сына простится, потому что она произносилась бы тогда по неведению. Иисус был обычным человеком, не было в нем ни вида, ни величия, не было нимфа над его головой. Если бы вы его увидели, он ничем не выделялся из толпы евреев. Обычный человек. Представьте, он говорит: я Мессия, но люди не верят, хулят его. И Христос говорит: это, в принципе, грех по неведению, потому что, когда я просто проповедую, во мне нет ничего особенного, и вы не верите в меня, это грех по неведению. Но когда Иисус находился на земле, а Дух Святой через чудеса сверхъестественным образом доказывал, что Он Мессия, а люди не верили, вот это уже был грех сознательный, да? Сознательный. Вот доказательства. Вот факты, а вы их отвергаете. Вот поэтому Иисус говорит: когда вы, имея полное свидетельство Духа Святого обо мне, как о единственном пути спасения, отвергаете меня, вот тогда прощения нет. Прощения нет. Представьте, что в этом здании есть один выход, ну, скажем, вот там. И больше выходов нет. Представьте, что это здание загорелось. Люди спрашивают: где выход? Я говорю: вон там. Половина зала вышла туда, в этот выход, а другая половина остается на своих местах и говорит: мы не верим, что это выход в безопасное место. Мы думаем, что там еще более жаркий огонь. Я говорю, ну смотрите, половина вышла, они безопасны, они машут вам в окно рукой. А вы говорите, все равно не верим. Вот тогда для них не остается спасения. Потому что единственное спасение – это дверь. Так было с книжниками и фарисеями. Они были рабами греха, они были во тьме. Единственный путь спасения – Иисус Христос. Дух Святой мощно указал на Христа. А они все равно говорят, не хотим войти через эту дверь спасения. Кто не хочет войти через дверь спасения Сына Божьего, тому нет прощения ни в этой жизни, а в будущем вообще нет прощения. Не в будущем. Итак, для того, чтобы похулить Духа Святого, нужно быть неверующим, и нужно находиться в особых уникальных обстоятельствах. Нужно иметь ясные свидетельства Духа Святого о том, что Иисус Мессия, и продолжать Его отвергать сознательно. Кстати, некоторые толкователи считают, что похулить Духа Святого можно было только тогда, когда Иисус был на земле и творил особые чудеса. Некоторые считают, что можно сделать это и в наши дни, но только должно быть такое как мощное доказательство каким-то образом о том, что Иисус Мессия. И это доказательство человек должен сознательно отвергать. Третья особенность. Грех хулы на Духа Святого, я уже частично сказал об этом, связан с отвержением единственного пути спасения. Я уже сказал об этом в этой иллюстрации. Итак, его может совершить неверующий, в уникальных обстоятельствах, когда Дух свидетельствует о том, что Иисус Спаситель. И в-третьих, он связан с тем, что человек отвергает Иисуса как единственный путь спасения. Когда человек при полном свидетельстве Духа Святого отвергает единственный путь спасения во Христе, он не может рассчитывать на спасение и прощение, потому что другого пути спасения нет. Так что, фактически, никто, беспокоящийся, не похулил ли он Духа Святого, не сделал этого. Это делают наглые религиозные лицемеры, отвергающие Иисуса, Сына Божьего. Вот как наш Господь ответил на второе дерзкое обвинение. Согласитесь, замечательный ответ, удивительный ответ. На второе дерзкое обвинение в связи с сатаной. Он не только показал, что оно абсурдно, но и то, что оно опасно для самих обвинителей. Кстати, еще одна деталька. Интересное наблюдение. Либо из-за страха, либо из-за недостатка духовного разумения никто из окружения Иисуса не вступился за Него. Но ведь могли же все эти исцеленные сказать, да нет, он от Бога, вот я был болен, я теперь здоров, даже исцеленный, бесноватый, глухой и слепой, никто не вступился за Него. Даже 12 ближайших учеников не вступилось за Него. Может быть, они боялись книжников и фарисеев. Может, им не хватало духовного разумения. Ну, его же оскорбляют, не нас. Ну, что? Не знаю. Но никто этого не делает. Кстати, во всех Евангелиях вы не найдете, чтобы кто-то вступался за Иисуса. Он постоянно защищает себя сам. То же самое мы видим во втором послании к Коринфянам. Когда лжеучителя пришли и стали клеветать на Павла, никто не защищает его. Павел защищает себя сам. Он пишет, мне это неприятно делать. Ну что, для вашего блага я должен? Урок для нас очевиден. Христиане должны защищать верных служителей, отвергать необоснованные обвинения, выдвигаемые против них. Сегодня мы рассмотрели второе обвинение. Приходите в следующее воскресенье, рассмотрим третье. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!